Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. С 1 июня начал действовать закон о выборах губернаторов. Два десятка глав регионов были сменены весной, чтобы заблокировать возможность победы противников режима там, где позиции «Единой России» показались Кремлю слабыми. На осень придутся выборы руководителей Новгородской, Белгородской, Амурской и Брянской областей. Принимаются региональные законы о выборах губернаторов. Почти везде вправе участвовать в них отказываются самовыдвиженцам, а для представителей партии устанавливают так называемый муниципальный фильтр. По верхней границе 10% подписи местных депутатов с представительством всех муниципальных образований, что во многих регионах самостоятельно не сможет сделать даже самая сильная оппозиционная партия КПРФ. Пока же партии тренируются на выборах мэров, самые заметные в Омске 17 июня и в Красноярске 10 июня. Кампания в Красноярске стала заметной после того, как коммунисты сняли собственного выдвиженца на пост мэра Михаила Осколкова, как утверждает пострадавший, не безвозмездно. Бизнесмен Михаил Прохоров оказал содействие в проведении праймерис, чтобы определить единого кандидата от оппозиции, который может стать СР Александр Карапачинский. О ходе кампании расскажет побывавший в Красноярске специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Когда-то Красноярский край принято было считать российским Нью-Гэмпширом. Результаты выборов в этом регионе, как правило, совпадали с общероссийскими. Именно в Красноярском крае на региональных выборах впервые наиболее удачно выступили не федеральные партии, а местные блоки. Наши, блок Быкова и блок «За лебедя». Здесь в первый раз на губернаторских выборах победил варяг, никак с регионом раньше не связанный, генерал Александр Лебедь. Здесь же впервые губернатором стал топ-менеджер крупной корпорации Александр Хлопонин. Сегодня, в эпоху волшебника Чурова, сказать, какой из российских регионов показательный, Москва или Чукотка, Иркутская область или Дагестан, невозможно. А губернатору красноярцев сейчас не то чтобы свой, но и не совсем уж чужой. Москвич по рождению, Лев Кузнецов работал с Александром Хлопониным сперва на Таймыре. С октября 2002-го стал его первым заместителем в администрации Красноярского края и возглавил регион в феврале 2010-го после ухода Хлопонина на повышение. О сегодняшней ситуации в Красноярском крае говорит директор Центра стратегического прогнозирования Красноярского педагогического университета имени Виктора Астафьева Юрий Москвич.
В крае по-прежнему власти варяги. Результатом является то, что Красноярский край, сохраняя в принципе экономические показатели, он все-таки входит в число 12 ведущих регионов России, откатился по показателям качества жизни на 62 место с 29-го. Он сейчас находится в зоне риска. Кузнецову сразу же после вступления в должность пришлось делать экстренное заявление и выстраивать хотя бы риторически новый курс. Как он будет реализован, это вопрос сложный. Налицо явный коллапс, и вина в этом лежит на разных группах элиты Красноярского края.
Эпоха Хлопонина в Красноярском крае отнюдь не закончилась, считает политолог Сергей Комарицын.
Лев Владимирович Кузнецов – это выдвиженец Хлопонина, ближайший к нему человек. Он был представителем вот этой северной команды, которая сюда заходила 10 лет назад, больше даже. И теперь он, конечно, человек системы. Его все назначения зависят от кремлевских кабинетов. Власть все равно у нас при ЕЖЭ. Статус колониальный, безусловно, существует. Все вот эти так называемые инвестиционные проекты – это, конечно, проекты в интересах олигархов, но никак не в интересах населения. То есть, еще построят там пару-тройку у нас алюминиевых заводов. Кроме того, что будут продолжать уничтожать экологию, ничего для, собственно, края, для его населения это не несет. Трусал в прошлом году заплатил меньше 2 миллиардов налогов. А это и крупнейший алюминиевый завод красноярский, это Ачинский глиноземный комбинат, крупнейшее глиноземное производство. Вообще, по-моему, не в России, даже в мире. Это объекты всевозможные в Нижнем Приангаре, разные другие заводы типа целлюлозобумажного. А вот мы имеем меньше 2 миллиардов налогов в крае от этой группы. Это касается, в общем-то, всех финансово-промышленных групп. Конечно, здесь ощущение колониального статуса есть.
Первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Петр Медведев испытывает, пожалуй, даже ностальгические чувства по временам Александра Хлопонина.
Если сравнивать двух губернаторов, бывшего и нынешнего, то, конечно, Хлопонин, он был политиком. При всем при том, он был политиком. Он работал со всеми партиями, движениями, он уделял этому внимание. Лев Владимирович – это совершенно другой губернатор. Это предприниматель, причем и Хлопонин был тоже, но он не любит политику. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, плоховато, потому что с партиями надо работать, с лидерами партии надо работать. У Льва Владимировича нет команды. У него нет команды в администрации. Это очень плохо. У Хлопонина была команда. Ну, если говорить о городе Красноярске, сказал бы так, проблем очень много. Одна из самых серьезных – пробки. Речь идет о том, что все города столичные, которые начинали строительство метро, они практически уже завершили. У нас в Красноярском крае тоже строилось метро. Из-за бездарной политики краевой администрации не просто остановили строительство, а засыпали метро навеки вечные. Город прекрасный Красноярск. Это благодаря бывшему, ныне он депутат Государственной Думы, Пимашкову. Ворчали, сопели там, еще все. Но при всем при том, этот человек дело сделал очень много. Решал проблемы города. По поводу нового исполняющего обязанности Адхама Шукреча. Он 100% не самостоятельный. Ты пришел на новый участок работы. Ты оглядись, осмотрись, изучи вопрос. Он начал заниматься популистскими делами, стал увольнять. 70 человек, еще 70, там, еще 20, еще раз 30. Много ушло профессионалов.
10 июня в Красноярске состоятся прямые выборы мэра. Здесь их отменить не успели. Выборы эти внеочередные. Руководивший городским хозяйством в течение 15 лет Петр Пимашков в декабре прошлого года добровольно ушел в отставку. Он был избран в Госдуму по списку «Единой России» и предпочел депутатский мандат. Временно исполняющим обязанности главы краевого центра стал Эдхам Акбулатов, до этого с 2008 года занимавший должность председателя правительства Красноярского края, сначала в администрации Александра Хлопонина, затем в администрации Льва Кузнецова. Эдхама Акбулатова, уроженца города Красноярска, выдвинула своим кандидатом в мэры партия «Единая Россия». Среди его соперников, как выдвиженцы парламентских партий, Наталья Подоляк, ЛДПР, Александр Карапачинский, «Справедливая Россия», Михаил Осколков, КПРФ, так и самовыдвиженцы. Среди них и политтехнолог Сергей Толмачев, генеральный директор агентства «Вертикаль». Оно известно тем, что работало в последние годы в разных регионах страны, как правило, на партию власти. Сергей Толмачев объясняет, почему он решил участвовать в выборах мэра Красноярска.
Мне кажется, что настало время уже для технологов. На сегодняшний день существует такая острая потребность в новых лицах, людях, идеях. Я очень много видел политиков за свою жизнь, сотни их прошло, в том числе и через мои руки. И мне кажется, что проблема ключевая, которая сейчас у нас в обществе есть, это отсутствие диалога между властью и обществом, между властью и бизнесом. А поскольку технологи – это те люди, которые этот диалог обычно налаживают, то вот я свое предназначение в этих выборах вижу как человек, который сможет наладить диалог. Кандидатов поначалу было 24. Самое большое количество за историю выборов в городе Красноярске. И даже зарегистрировано было 11. Это очень много. То есть вот тот запрос, который есть в обществе на обновление, он начинает удовлетворяться. Конечно, очень много людей, которые просто решили первый раз, условно говоря, попробовать. Как представители новой генерации, я бы мог назвать Константина Сенченко. Мы с ним даже создали некий предвыборный альянс. Ну, себя, конечно же. А есть предприниматель, который выдвинулся от коммунистов, Осколков. Он коммунистом никогда не был. Для того, чтобы пройти успешно процедуру регистрации, выдвинулся от коммунистов. Символический факт. Красноярск стал миллионник. Буквально вот накануне выборов вступил в этот клуб. И основной нерв, каким будет этот миллионник Красноярск. Красноярцы люди очень гордые такие, самолюбивые. Красноярск никогда себя не сравнивает, скажем, там, с Екатеринбургом, с Казанью, с Нижним Новгородом. Красноярск себя сравнивает с Москвой, ну или на крайний случай с Санкт-Петербургом.
Агитационные материалы основных кандидатов в мэры Красноярска и правда удивляют стороннего наблюдателя некоторой абстрактностью и, так скажем, глобальностью. Лозунг Эдхама Акбулатова: «Горжусь, что я красноярец». Девиз Александра Карапачинского: «Красноярск будет лучшим городом России». Подобный пафос вызывает иронию у депутата Красноярского городского совета, сопредседателя общественной организации «Союз коммунистов» Андрея Селезнева.
Если говорить о особенности этой избирательной кампании, то все кандидаты как-то больше пытаются играть, условно говоря, на позитиве. Причем на позитиве каком-то не очень конкретно. С моей точки зрения, это главная проблема вообще города Красноярска – это отчужденность власти, собственно говоря, от жителей города. Буквально несколько дней назад появился такой совет горожан, и они тут начали на улице города проводить опрос о проблемах города Красноярска. Что самое интересное, тема вот как раз отчужденности власти и коррупции стала на первое место. На самом деле, она волнует горожан, что они нисколько не влияют на процесс. Жизнь в органах власти, она идет какой-то параллельной жизнью. Если раньше вот, возникали какие-то грандиозные проекты, пытались включить вот, как можно больше населения, хотя бы пропагандистские реализации этих проектов, или были какие-то реальные проблемы и апеллировали к населению, ну, по крайней мере, формально. А сейчас политическая система выстроена так, что власть живет своей жизнью, там какие-то процессы и разборки происходят, а население живет своей, и они как-то не пересекаются. До этого был у всех кандидатов вот такой невнятный позитив. Сейчас вот они начали касаться каких-то проблем, но опять же углубляясь в то же ЖКХ, то, что как бы ближе. А эта проблема, вот, к сожалению, не вижу, чтобы она ярко даже вот у ряда кандидатов звучала. Ее там нет.
Среди претендентов на должность мэра Красноярска, самовыдвиженцев, немало колоритных фигур. Например, помощник адвоката Максим Иваныч или писатель Алексей Мещеряков, член Совета регионального отделения партии «Яблоко». Правда, деятельность региональной организации «Яблоко» в Красноярском крае приостановлена центральным руководством. Причина – националистические взгляды бывшего лидера красноярских яблочников Владимира Абросимова. Он известен здесь тем, что вывесил на своем офисном здании растяжку «Россия для русских». О позиции яблочников на этих выборах «Радио Свобода» рассказывает уполномоченный представитель партии в Красноярском крае Мария Попова.
На уровне региональной организации РДП «Яблоко» решение о поддержке того или иного кандидата официально не принималось. Однозначно могу заявить, что кандидат от партии власти не является тем кандидатом, который будет поддержан региональным отделением. Мы обсуждали уже с членами партии, что кандидат от партии власти поддержан нами не будет. Ни один из кандидатов не обращался в «Яблоко» за какой-либо поддержкой.
Он баллотируется и член партии «Яблоко» Мещеряков.
Что касается Мещерякова, то он выдвинулся на выборы в порядке самовыдвижения. По его выдвижению партия не принимала никаких решений. Более того, насколько я знаю, он даже не указывает в своих документах о том, что он является членом партии «Яблоко».
Особняком среди кандидатов-самовыдвиженцев стоит начальник Красноярского краевого госпиталя ветеранов войн Алексей Подкорытов. По степени закрытости этот кандидат может сравниться только со ставленником партии власти, исполняющим обязанности мэра Эдхамом Акбулатовым. Они оба предпочитают обходиться минимумом встреч с журналистами и общаются с избирателями с экранов телевизоров. Вот на одном из местных телеканалов Алексей Подкорытов рассказывает о своей дружбе с местным предпринимателем Анатолием Быковым, героем 90-х годов, бывшим владельцем Красноярского алюминия. Завода. В Красноярске на каждом шагу видишь рекламные щиты с изображением этой пары.
Мы познакомились с ним в сложной экономической ситуации, это 98-99 годы, когда я возглавлял управление здравоохранения администрации Красноярского края. Самые сложные годы перестроечного периода, когда задолженность по заработной плате была, значит, по бюджету от 9 месяцев до года, средств для развития системы здравоохранения не было никаких. Нам выделялись, значит, только векселя, там, Крас, Энерго, значит, да, и я пробивал вексель там ликероводочной, значит, продукции, значит, это были настоящие деньги тогда, в те трудные времена, я познакомился с Анатолием Петровичем.
О факторе Быкова в красноярской политике рассказывает политолог Сергей Комарицын.
Вот он довольно активно ведет кампанию Подкорытова вместо самого Подкорытова. Все политические проекты Анатолия Петровича заканчивались очень плохо, то есть совсем не теми результатами, на которые он рассчитывал. Он в свое время провел несколько человек в Государственную Думу по списку Жириновского. Все эти люди от него ушли в Единую Россию, все его кинули. Та же самая история была в городском совете, та же самая история была в законодательном собрании. Самый провальный, конечно, его политический проект, это был проект «Лебедь». То есть «Лебедь» его сюда привел, во многом благодаря ему Лебедя здесь избрали, и в конечном итоге Анатолий Петрович оказался в тюрьме. Сейчас вот технологически, конечно, кампанию он ведет неправильно. То есть он считает, что то отношение, которое есть к нему, а оно реально действительно есть, то есть это, ну, наверное, самый электоральный человек в Красноярске, не надо ничего делать, чтобы его куда-то там избрали, его изберут в любом случае. Но не передается вот эта электоральность, это не дрова. Вот он сейчас законодательное собрание поддерживал там некоторых депутатов вот здесь. Усакова очень приличного, кстати, человека, но тут занял, по-моему, 4-е место, хотя тоже были везде вот баннеры, где они вдвоем на фотографии, какие-то листовки. Все-таки здесь выбирают, особенно на выбор главы города, персоналию. А Алексей Подкорытов, он человек такой достаточно скромный, непубличный, очень мало проявляется в этой кампании.
Почему все-таки Быков сам не решился?
Безусловно, если бы он выдвинул свою кандидатуру, то хоть он не имел все реальные шансы бы стать главой города. Но, видимо, в силу, опять же, каких-то договоренностей он этого не сделал. А может быть, рассчитывает как раз на следующие выборы губернатора.
Список кандидатов в мэры Красноярска анализирует директор Центра стратегического прогнозирования Красноярского педагогического университета имени Виктора Астафьева Юрий Москвич.
Особенность выборов главы города Красноярска, прежде всего, в том, что они многими элитными группами рассматриваются как подготовка к выборам губернатора. Итак, «Единая Россия» провела праймарис и как бы утвердила решение губернатора о том, чтобы его глава правительства ушел на пост главы города. Имеется в виду Акбулатов. Часть энергичных людей из бизнеса, они попытались выдвинуть себя в качестве самовыдвиженцев, но трезво оценив ситуацию, я думаю, эту ситуацию усугубило снятие Иноземцева в Омске. Они все заключили политические соглашения и ушли в партии. И поэтому основное количество самых видных игроков – это сейчас партийные кандидаты. Коммунисты договорились с одним, ЛДПР – с другим. И самое неожиданное, один из перспективных кандидатов, который может иметь хорошие шансы на успех, Кропачинский, представитель большой группы очень активных предпринимательских, строительных и прочих структур, заявил себя как независимый, затем вышел из «Единой России» после праймериз и через неделю вступил в «Справедливую Россию» и идет от «Справедливой России». Это означает, что вариант подготовки к выборам губернатора усилился. Это означает, что не исключен вариант и победы представителя не партии власти. Хотя большинство наблюдателей считает, что у представителя власти все карты в руках, досрочное назначение на исполняющего обязанности, и ресурс избирательной комиссии, и то, что называется административным ресурсом, все это может работать на него. Но по имеющимся предварительным опросам он лидирует, но не доминирует. И в этой ситуации заметная часть населения выжидает, и судьба будет решаться неожиданным голосованием тех, кто говорит, что он не определился.
Как бы ни завершились нынешние выборы мэра, Красноярск в политическом плане ждут перемены, считает политолог Юрий Москвич.
У меня складывается все-таки такое впечатление, что новая волна политиков в Красноярске появилась. И я не исключаю, что некоторым из них попутный политический ветер подует, и они могут стать либо членами администрации новой, и это может привести к коалиционному какому-то варианту администрации города. Я почти уверен, что выборы в следующем году городского собрания полностью обновят его состав. Потому что те политики, которые сейчас действуют на выборах мэра, это совершенно другие люди. Я не хочу оценивать то, что обычно оценивают в предвыборных кампаниях, обещания и неадекватную оценку реального положения. Все это есть, но я хочу вам сказать о новых тенденциях.
А вот у красноярского политика Андрея Селезнева подобного оптимизма нет. Он уверен, что в новых исторических условиях продолжается битва наших и варягов.
Я думаю, что здесь не сколько борьба финансово-промышленных групп, сколько политическо-экономической элиты. У нас было уже такое явление, как нашизм, да, наших против, так скажем, приезжих. То если оценивать ситуацию, борьба Акбулатова и Кропачинского – это что-то вроде с меньшим накалом, менее, может быть, обостренное, но это борьба, опять же, между, условно говоря, нашистами и приезжими. По большому счету, Акбулатов и его команда – это люди, которые больше встроены в политическую-экономическую вертикаль, больше ориентирующиеся на политический центр именно в Москве. соответственно, устраивающий свою политику и сверяющий свои шаги с вышестоящими. Противостояния на мэрских выборах Норильского Никеля и Русала нет, но вот внутри политических элит, я так понимаю, вот такой раскол он существует. Если изучать агитационные материалы, там вот этот конфликт переходит в плоскость кандидата от партии власти, которая обанкротилась, да, и вот новые силы, которые должны прийти и, соответственно, поменять ситуацию, сложившуюся в городе. Но если оценивать, исходя из неформальных бесед и переговоров, то понимаешь, что вот конфликт как раз находится в этой области.
У руководителя фракции ЛДПР в законодательном собрании края Артема Черных свой взгляд на проблему наших и не наших.
Я считаю, это надуманная позиция на самом деле насчет наших и не наших. Конечно, это очень удобно рассуждать по поводу того, что человек свой, с ближайшего двора. Надо не забывать, с точки зрения профессионализма раз, с точки зрения целесообразности два. То есть очень много факторов в этой части необходимо рассматривать, а не только с позиции наш. У нас, к сожалению, во власти зачастую так и происходит. Кто ближе телу, кто наш, того и назначаем. А потом мы сталкиваемся с ситуацией, что у нас один министр наркоман, второй министр проворовался, третий еще что-нибудь натворил. Я всегда разговариваю со своими активистами, говорил: ребята, научитесь критично мыслить. Я, кстати, ни разу не слышал позицию кандидата, который сегодня «Единая Россия» выдвинут в отношении национального вопроса вообще. Не слышал. Но могу сказать об условиях, в которых сегодня проживают жители Красноярска, соседствуя с представителями других этнических групп. Проблемы-то есть. Что греха таить? У нас некоторые классы уже, я в школу их имею в виду, сформированы таким образом, что почти весь класс – это представители других этнических групп, слабоговорящие на русском языке. То есть, эта проблема уже такая системная. И здесь надо думать, с одной стороны, может быть, о вопросах обеспечения, в том числе, конечно, тем гражданам, которые вполне законно находятся на территории нашего города и в силу тех или иных жизненных обстоятельств, и создавать для них условия для дальнейшей нормальной жизнедеятельности. Но в то же время очень внимательно отнестись к работе наших органов правопорядка. Потому что за последний месяц в городе Красноярске участились преступления, в том числе с участием этнических групп. И об этом не говорят. Об этом надо говорить, это надо признать. И диаспоры, которые существуют, не в полной мере контролируют сегодня ситуацию.
Необходимое пояснение. В автомобиле краевого министра транспорта Захара Титова недавно нашли кокаин. А еще до этого он стал подозреваемым по делу о хищении миллиона рублей. Министра промышленности и энергетики Дениса Пашкова обвиняют в хищении 29 миллионов рублей. А еще злые языки говорят о связях исполняющего обязанности мэра Красноярска Эдхама Акбулатова с неким этническим бизнесом. На следующий день после того, как лидер красноярских жириновцев дал интервью «Радио Свобода», он перестал быть координатором регионального отделения партии. На этом посту его сменил Павел Семизоров. Артем Черных активно участвовал в процессе объединения оппозиции и поддерживал кандидата в мэры от ЛДПР Наталью Подоляк.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев, побывавший в Красноярске. Он продолжит свой репортаж после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Адвокат Виолетта Волкова, представляющая в частности интересы оппозиционера Сергея Удальцова, в понедельник была госпитализирована в Ульяновске с гипертоническим кризом. Об этом сама адвокат написала в Твиттере. Как отмечает интернет-издание «Газета.ру», Волковой стало плохо после заседания суда по делу якобы избитой Удальцовым ульяновской студентки, активистки одного из прокремлевских молодежных движений Анны Поздняковой. Предъявлено официальное обвинение 18-летней активистке Александре Духаниной, арестованной по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве во время марша миллионов 6 мая. Об этом сообщают адвокаты девушки. По словам адвоката Дмитрия Ефремова, обвинение предъявлено по статьям об участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. Бизнесмен Михаил Прохоров, экс-кандидат в президент России, объявил о начале создания партии «Гражданской платформы». На пресс-конференции в Москве Прохоров сообщил, что он и его сторонники начинают процедуры, необходимые для регистрации партии. Президент России Владимир Путин предложил оппозиции выражать протест через создание партии и цивилизованную политическую борьбу, а власти привнести в российское законодательство европейские нормы проведения массовых акций. Так российский президент прокомментировал распространение в преддверии саммита России ЕС, который завершился сегодня в Стрельне под Петербургом, оппозиционных листовок с призывом освободить политзаключенных и отправить Путина на нары, а Барозу, главу Еврокомиссии, к позорному столбу. В Сирии в течение выходных дней повстанцами были убиты не менее 80 военнослужащих в столкновениях и в ходе нападений на контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщили базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. В Дании 4 человека приговорены к 12 годам тюремного заключения каждый по обвинению в подготовке теракта. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев продолжает свой рассказ о ходе кампании по выборам мэра Красноярска.
О том, что происходит за кулисами выборов мэра Красноярска, размышляет политолог Сергей Комарицын.
Противоречия и внутри правительства элиты Красноярской, и там интересы разных крупных компаний и кремлевских кланов, потому что совсем неоднозначно было решение о выдвижении Акбулатова. У него были серьезные с этим проблемы, как в Москве, так и здесь, причем по разным причинам. В Москве кто-то сомневался в его проходимости, особенно после вот этих всех событий в Тольятти, в Ярославле. Кто-то просто был против. Здесь, внутри, против были строители, например, предлагали другим людям выступать в качестве одного этого кандидата от власти. И в Москве, и в коридорах «Единой России» обсуждались другие кандидатуры. Буквально там за 3-4 дня до принятия последнего решения об утверждении Акбулатова, тот же губернатор Кузнецов разговаривал, насколько вот я знаю, с директором Красноярского машиностроительного завода Владимиром Калмыковым. Ему предлагал идти от власти. Были другие кандидатуры. Называлась кандидатура высшего депутата Государственной Думы Зуварева Виктора в Москве. Его кто-то лоббировал. То есть это было решение совсем неоднозначное, что вот он, хотя он уже исполнял обязанности главы города и вообще по логике являлся вот этим основным кандидатом, но тем не менее происходили какие-то вот подковерные вот эти закулисные игры до самого последнего момента. И у меня есть подозрение, что Александр Карапачинский — это тоже выдвиженец власти, только выдвиженец другого клана. Я не удивлюсь, если в какой-то последний момент его поддержит Прохоров. Хотя Сенченко, конечно, в самом вначале, видимо, рассчитывал на какую-то поддержку Прохоровскую. Все-таки он и партийным строительством пытался заниматься. Но Прохоров вот здесь с ним обошелся не совсем. И вот эти несколько человек, которые сейчас вокруг Сенченко, мне кажется, что они выполняют роль спойлеров Карапачинского. В последний момент они выступят с заявлением, что самый достойный из нас Александр Карапачинский, что давайте все его поддерживать и, наверное, снимутся.
Офис кандидата в мэры, члена политсовета регионального отделения партии «Правое дело» бизнесмена Константина Сенченко, действительно до сих пор завален плакатами с изображением миллиардера. Еще недавно Сенченко возглавлял региональный предвыборный штаб кандидатов в президенты Михаила Прохорова. Константин Сенченко не скрывает, что ожидал от Прохорова поддержки, да так и не дождался.
Здравомыслящих людей в Красноярске немало. Право движения, оно перспективное. Были как бы какие-то консультации с Прохоровым, но на сегодняшний день партии пока нет. Будет ли партия Прохорова, я не знаю. Я иду как самовыдвиженец, не скрывая своих правых взглядов.
Вскоре стало известно, что Михаила Прохорова красноярские выборы все-таки интересуют. Только вот цель он перед собой поставил другую – объединить всю оппозицию. Бывший кандидат в президенты заявил, что готов провести так называемые народные праймерис, на которых выявить сильнейшего, который станет единым кандидатом оппозиции на выборах мэра Красноярска. Михаил Прохоров брал на себя организацию праймерис и отправлял за свой счет на берега Енисея группу технологов, которые и следили за соблюдением процедуры. Красноярские оппозиционеры, впрочем, и до этого готовы были сплотиться в борьбе с кандидатом от «Единой России». Еще не зная об инициативе Михаила Прохорова, выдвиженцы ЛДПР Наталья Подоляк, КПРФ Михаил Осколков и «Справедливой России» Александр Карапачинский провели совместную пресс-конференцию. доцент кафедры физкультуры Сибирского федерального университета Наталья Подоляк обвинила местную власть в административном давлении на оппонентов.
Административные помехи, они есть абсолютно у всех кандидатов, кто от оппозиции. Где здесь, скажем, равные условия? Давайте вот все-таки по Эдхаму Акбулатову немножечко пройдемся. Я не могу этого не сделать, так как я от либерально-демократической партии. У нас был Петр Иванович Пимашков мэром, 3 зама, достойных зама. И вдруг, когда он уходит у нас в Государственную Думу, эти 3 зама у нас уходят на второй план, и появляется Акбулатов. Законно? Правильно? Достойно? Настоящей борьбы? Нет. Будет он. Все отошли дружненько. Затем они в Единой России проводят рейтинговое голосование. Выдвигается 4 кандидатуры, но выигрывает не Акбулатов. Поправляют? Акбулатов. Все нормально. Они у себя-то честно не могут. А мы хотим, чтобы они с нами честно поступали. Да не будет этого. Давление на телевизоре мы кого видим в экране? Акбулатов. То копает. Стартуют все. Буквально в эти выходные проходило. Акбулатов его показывали, снимали, на сцену выводили. Подоляк работала с бригадой. Даже не подошел, никто не посмотрел. Было что показать и снять. Сенченко на ориентировании работает. Он много лет этим занимается. Тоже никто не подошел. Но зато Акбулатов, который никакого отношения не имеет к этому мероприятию, возможно, в первый раз его посетил. И куртка-то не по размеру. Но все в порядке.
О готовности к объединительным процессам говорил кандидат от КПРФ Михаил Осколков.
Вот у меня цель одна – навести порядок в городе Красноярске. Я являюсь беспартийным кандидатом. Я не являлся никогда ни членом «Единой России», ни партии КПРФ. И если дальше у всех остальных будет такое же желание навести порядок, почему нет? Да, возможно, объединение. Против кандидата от «Единой России». Этот кандидат проработал и в «Единой России», и проработал в администрации много-много лет. Что мы видим на сегодняшний день? Никакого порядка, не то что в городе, и в крае нет. Как мы можем ему доверять? У меня доверия к нему нет.
Кандидат эсеров Александр Карапачинский подробно рассказывал о том, почему он покинул ряды партии «Единая Россия».
«Единая Россия» не интересует совершенно ни мнения, ни идеи, ни взгляды. Поэтому какой смысл? Я 4 года просто состоял. Я регулярно, ежеквартально платил достаточно хорошие партийные взносы со своей достаточно хорошей зарплаты. Вот в этом заключалось все мое членство в течение 4 лет. И когда «Единая Россия» им сказала, что мы будем выдвигать Камшукыча Акбулатова, я понял, что я не могу с этим согласиться, а идти на выборы членом партии «Единая Россия» я не мог. Поэтому я сначала пошел как самовыдвиженец, потом, когда я получил четкий сигнал однозначный, что меня не пропустят по подписи, я воспользовался помощью «Справедливой России». Я не член «Справедливой России» и сказал, что я не вступлю ни в какую из партий до окончания срока нахождения в должности главы города. Ну и, наверное, ни в какую и потом.
Журналисты от свежеиспеченного оппозиционера не отстали и продолжали задавать вопросы. Откуда в штабе кандидата от «Справедливой России» люди из партии власти? Какую роль в его избирательной кампании играет его брат Юрий Карапачинский, бизнесмен, когда-то владевший Красноярским комбайновым заводом и короткое время занимавший пост первого заместителя Александра Хлопонина, а ныне партнер Анатолия Чубайса по инновационному бизнесу? Александр Карапачинский был вынужден оправдываться.
Я использую грамотных людей, которые работали и на «Единую Россию», и в каких-то регионах работали на ЛДПР. Я использую работу профессионалов. А что в этом плохого? Я со своим братом общаюсь. Но последние 6 лет он живет в Москве. У него сегодня проект по нанотехнологиям с Чубайсом. У него проект в Новосибирске, у него проект в Томске. Но мы, в общем-то, братья, и 4-5-6 раз в году мы общаемся. И идя на такой ответ, шаг, ну, наверное, ведь я пообщаюсь, посоветуюсь, поговорю. Сформулируйте, что вам не нравится.
Студентам педагогического университета 2 недели назад было запрещено участвовать в моей предвыборной кампании в агитации под страхом отчисления. Мои плакаты заклеиваются, я видел замечательный такой чернушным стикером, черным, разыскивают рабочим комбайнового завода. Причем здесь комбайновый завод, я не понимаю, я не работал на комбайном заводе ни одного дня. То есть идет вот такая неприкрытая чернушная кампания. В автобусах ездят люди, которые рассказывают небылицы, это так называемые кукушки.
Через день после совместной пресс-конференции оппозиционных кандидатов в мэры Красноярска разразился скандал. 23 мая кандидат в мэры Красноярска от КПРФ Михаил Осколков созвал пресс-конференцию и заявил:
Некто Карапачинский договорился с крайкомом коммунистической партии о том, что он платит $1 000 000 за снятие меня с выборов. За что снимают и почему, никто мне не мог объяснить. Когда я был в Москве у Зюганова Геннадия Андреевича, Геннадий Андреевич был очень рад, что коммунистическая партия нашла достойного кандидата. По нашей социологии я занимаю 2-е место. Я иду на должность главы города для того, чтобы навести порядок. Но мне приходится наводить порядок сперва в коммунистической партии, и с этим я тоже справлюсь.
Первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Петр Медведев объяснил радио «Свобода».
Есть устав, есть программа каждой партии. Мы никогда не позволим себе, чтобы даже выдвинувшись кандидата, если он будет игнорировать позицию КПРФ и привлекать там людей, например, которые компрометируют, там типа Собчак, там других, прочее, мы с таким кандидатом, даже не задумываясь, расстанемся. Даже не задумываясь. У нас в уставе есть четкий параграф. Если мы выдвинули, мы имеем полное право и отозвать кандидата.
Позже у КПРФ появилась иная версия. Михаил Осколков снят за тайные связи с «Единой Россией». Кандидат Александр Карапачинский все обвинения в свой адрес отвергает. И он, и лидер красноярских коммунистов Петр Медведев заявили о том, что подадут на Осколкова в суд. В свою очередь Михаил Осколков апеллировал Генеральной прокуратуре и лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Вслед за этим руководство ЛДПР заявило о том, что может отозвать кандидатуру своего выдвиженца Натальи Подоляк. Вот что говорил об этом в эфире «Радио Свобода» лидер партии Владимир Жириновский.
Вот везде коррупция. Сейчас Красноярский у нас там пытается, наш кандидат в мэры города, там какие-то вести переговоры, мы не разрешили, со «Справедливой Россией», там с кем-то еще. Там мы, у нас свой кандидат есть. Единый кандидат, объединяются слабые. Прохоров слабый, «Справедливая Россия» слабые. Нам с ними не по пути, они наши противники. Мы в том числе боремся против кандидата от «Единой России» Акбулатов. Мы с ним боремся. Мы действуем самостоятельно.
Решение Высшего совета ЛДПР о снятии Натальи Подоляк с выборов мэра Красноярска поступило в городской избирком 31 мая. Однако, как и в случае с Михаилом Осколковым, в избирательной комиссии с окончательным вердиктом спешить не стали. Сама Наталья Подоляк утверждает, что ни от кого ни копейки не получала. На ведение выборной кампании партия не выделила ни копейки, я вложила свой 1 000 000, отложенный на машину, рассказала она местным журналистам. Подоляк сообщила также, что ведет консультации о сотрудничестве с КПРФ, которая ей близка по многим позициям. В пятницу, 1 июня, на улицах Красноярска появилось 160 так называемых пунктов народного голосования за кандидата в мэры от оппозиции. Кроме этого, электронные терминалы для голосования были установлены в торговых и офисных центрах. Городская избирательная комиссия сочла это мероприятие незаконной агитацией и сделала официальное заявление. В горосбиркоме сообщили также, что лидером по объему трат и размеру избирательного фонда стал кандидат от «Справедливой России» Александр Карапачинский. По данным горосбиркома, Александр Карапачинский потратил более 3 000 000 рублей. При этом его избирательный фонд, самый большой среди участников предвыборной гонки, составляет 3 900 000 рублей. На втором месте исполняющий обязанности главы Красноярска Эдхам Акбулатов. Его фонд 3 320 000 рублей, но из этих средств он пока потратил только 1 880 000. На третьей позиции Михаил Осколков. В этот же день собственную версию праймерис начал реализовывать Совет горожан «Я красноярец». Предложенные группой кандидатов праймерис мы не можем считать полноценными и оппозиционными, потому что, на наш взгляд, в них не представлены действительно оппозиционные кандидаты, заявил агентству «Сибирские новости» активист Совета горожан Сергей Бадамшин. Предлагаемых горожанам бюллетенях 4 фамилии. Александр Карапачинский, Михаил Осколков, Алексей Подкорытов и Наталья Подоляк. Как известно, в бюллетене на народных праймерис под эгидой Михаила Прохорова несколько иной набор фамилий. Александр Карапачинский, Наталья Подоляк, Константин Сенченко и Сергей Толмачев. Запутаться не мудрено. Ситуацию с объединением оппозиции на выборах мэра Красноярска еще более запутывает тот факт, что городской избирком так и не лишил пока регистрации Михаила Осколкова. При этом суд Центрального района Красноярска отказал в удовлетворении иска Сергея Толмачева о снятии Михаила Осколкова с регистрации. Сам Толмачев на судебном заседании отсутствовал. Зато присутствовали юристы из штаба Александра Карапачинского и сотрудники Красноярского крайкома КПРФ. Позиция так называемых системных партий вызывает у активиста движения «Солидарность» Дениса Стяжкина возмущение.
Поскольку его поддерживала вся несистемная оппозиция, начиная там от другой России, заканчивая демократами, вот солидарность и так далее. Но он же изначально шел как самовыдвиженец, но он понял, что его зарубят на подписях. Это было очевидно. Уже на выборах в Заксобрание его зарубили. Поэтому он договорился с партией КПРФ, чтобы его выдвинули. Они выдвинули. Осколков ездил в Москву на Купаябай, на акцию. Там встречался с Ильей Яшиным. Фактически был договор, что и московская солидарность также его поддержит. Когда были акции протеста массовые в Москве, мы здесь собирали также массовые для Красноярска по 3-4 тысячи человек, то есть это довольно много, такого уже давно не было. Люди выходили, нам удалось объединить все вменяемые политические силы, и вполне удачно, я думаю. Сейчас также мы работаем, сотрудничаем со всеми другими оппозиционными движениями, то есть у нас как одна большая гражданская коалиция, такая оппозиционная коалиция, там и гражданские активисты, и представители «Солидарности», там «Другой России», и все вместе сотрудничаем. Получается вполне удачно.
Теперь гражданские активисты Красноярска связывают свои надежды с республиканской партией Владимира Рыжкова. На организованных миллиардером Михаилом Прохоровым так называемых народных праймерис наибольшую поддержку получил Александр Карапачинский – 36,8% принявших участие в голосовании. Второе место у Константина Сенченко, третье у Сергея Толмачева и четвертое у Натальи Подоляк. Михаил Прохоров в своем блоге поблагодарил красноярских оппозиционеров за поддержку его инициативы и поддержал Александра Карапачинского. Важнейшим, на мой взгляд, итогом проекта явилось даже не проведение праймерис, а тот беспрецедентный факт, что оппозиционные кандидаты смогли договориться. В Красноярске сделали то, что пока не удается в Москве, пишет Прохоров. Комментарий красноярского политолога Сергея Комарицына.
Технологическая комбинация, она была разработана для того, чтобы остальные кандидаты поддержали Карапачинского. Это совершенно очевидно, и результат был известен заранее. Конечно, это не является никаким всеобщим голосованием, народным тем более, и никак не отражает ни волеизъявления жителей Красноярска, ни тем более расстановку сил в оппозиции, так называемой. Все же понимают, что эти люди не являются оппозицией. Большинство избирателей, конечно, очень недоверчиво к ним относятся.
Подвел итоги своих праймерис и совет горожан «Я красноярец». Исследование общественного мнения проводилось на 4 стационарных точках и почти на 200 передвижных. Всего удалось собрать 196 725 опросных листов. Здесь победу праздновал Михаил Осколков. Его поддержку высказались более 80 тысяч красноярцев. На втором месте с большим отставанием Алексей Подкорытов. Вечером 4 июня корреспондент Радио «Свобода» в горизбиркоме Красноярска сообщили: самовыдвиженцы Сергей Толмачев и Константин Сенченко, а также представитель ЛДПР Наталья Подоляк подали заявление о снятии себя с регистрации в качестве кандидатов в мэры. Отозванный красноярскими коммунистами кандидат Михаил Осколков в избирательном бюллетене пока остается.
В эфире «Радио Свобода» в программе «Время политики» прозвучал репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева. У микрофона Михаил Соколов. 17 июня пройдут выборы мэра Омска. Главными соперниками являются представители партии «Единая Россия» и КПРФ. Выборы проходят в новых для Омска условиях. После ухода в отставку губернатора Омской области Леонида Полежаева здесь произошла относительная либерализация политической жизни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Жолнерчук.
Участие в выборах мэра Омска приняли представители всех парламентских партий. От «Единой России» это председатель Омского городского совета Вячеслав Двораковский. КПРФ представляет депутат Законодательного собрания Омской области Виктор Жарков. ЛДПР – депутат Госдумы России Ян Зелинский. «Справедливую Россию» – депутат Омского областного парламента Ирина Аверина. Бывший министр финансов Омской области Александр Коротков баллотируется от непарламентской партии «Яблоко». На должность мэра претендуют и два самовыдвиженца – безработный Сергей Маслов и называющий себя новым коммунистом Игорь Антропов. Независимые гражданские кандидаты остались за кадром. Победитель проекта «Гражданин мэр», известный российский блогер и главная надежда омской оппозиции Илья Варламов, не смог собрать подписи в свою поддержку. Другому независимому новому кандидату, экономисту Владиславу Иноземцеву, удалось собрать нужное для регистрации количество подписей. Однако Омский городской избирком обнаружил в них около 20% брака. Позже решение об отказе в регистрации подтвердил и суд. Кандидат от «Единой России» Вячеслав Двораковский представлен мечам в образе солнца. Сначала на улицах города появились ярко-желтые баннеры с изображением солнца, а позже звезда превратилась в букву «О» в фамилии Двораковский. Но, по словам пресс-секретаря избирательного штаба этого кандидата Натальи Мельниковой, символ неоднозначный, и многие его определяют как шестеренку.
Солнце – это символ света, радости, лета, улыбок. И, собственно говоря, если сравнить его с другими городами России или мира, то можно сказать о том, что в нем около 300 солнечных дней в году. Это почти так же, как в Монако и на Кипре, но мы отличаемся от Монако и Кипра прежде всего тем, что омичам в нашем городе не совсем комфортно жить, и основной посыл компании Двораковского – это чтобы сделать Омск городом удобным для жителей. Второе, что видят в символике, это шестеренка. Это тоже хорошо, потому что это тоже движение, движение промышленное. Можно считать, что символ промышленного Омска.
Шестеренка или солнце. Но от привычной сине-бело-красной цветовой гаммы «Единой России» не осталось и следа. Представитель партии власти под желтыми знаменами мелькает повсюду. Билборды, видеоэкраны, интернет-порталы. С экранов телевизоров солнце-кандидат не сходит и как бы по должности. Он председатель Омского городского совета. Вячеслава Двораковского считают ставленником бывшего губернатора Леонида Полежаева, который до сих пор контролирует часть областной прессы. А процветающая компания «Мостовик», где Двораковский был главным инженером, известна и тем, что стабильно выигрывает конкурсы, регулярно получая муниципальные заказы. Его главный соперник – коммунист и предприниматель Виктор Жарков. В телеэфире он гость редкий, хоть и депутат Омского областного парламента. О его намерении баллотироваться на должность мэра избирателям сообщает редкая расклейка листовок, спецвыпуск партийной газеты и сами коммунисты, которые от двери к двери агитируют омичей. Но, несмотря на вялую агитацию за представителя КПРФ, могут проголосовать. Позиции у партии сильные. В декабре на думских выборах КПРФ набрала в Омске более 30% голосов избирателей. За «Единую Россию» тогда было менее 28%. Впрочем, оттянуть часть голосов у коммунистов может самовыдвиженец Игорь Антропов. Он называет себя новым коммунистом. Неокоммунист ведет активную информационную войну с коммунистами традиционными. Игорь Антропов, фигура закрытая, с прессой предпочитает не общаться.
Давайте сделаем так. Запишите телефон пресс-секретаря и с ним пообщаетесь. А что я сам вам скажу?
О конфликте с Антроповым предпочитает не говорить и кандидат омских коммунистов Виктор Жарков.
Я понятия не имею, что это за человек. Ни разу в жизни с ним не встречался и не видел его. Поэтому, что он там пишет, кому пишет, честно говоря, вот без понятия. Я на него ничего не пишу, никому не пишу. Я занимаюсь сугубо своей предвыборной кампанией согласно плану.
Кандидат от «Справедливой России» Ирина Аверина в своей агитации пытается разыграть гендерную тему. Разгладим стрелки на брюках. Мужчины, они как дети. Такими слоганами единственная женщина-кандидат пытается привлечь избирателя. Представитель ЛДПР, депутат Госдумы Ян Зелинский, как и лидер его партии, старается выглядеть активным полемистом. Ян Зелинский выступил с заявлением о нарушениях, допущенных главным соперником, единороссом Вячеславом Двораковским. Ян Зелинский уверяет, он вне конкуренции.
У всех шансы равны, и лиц, скажем так, малоизвестные. Городе с Двораковским был всего лишь депутатом Госсовета, в эфире мало появлялся или вообще не появлялся. В отличие от меня, я уже в течение 5 лет везде, где надо, выступаю, на митинги, шествия различные.
Александр Коротков, выдвиженец «Яблока». Себя называет кандидатом народным, не придворным. В 90-х он был министром финансов, но после конфликта с губернатором покинул Омск. Тогда ему угрожали расправой. Сейчас риск минимален. Губернатор Леонид Полежаев покинул свой пост. Александр Коротков считает, что омичей зомбируют образом солнца.
Люди им просто говорят, вы никто. Вот есть солнышко, и вы это запомните, что когда вы пойдете к избирательным урнам, вы ни о чем не будете думать. Только у вас будет солнышко, рефлекс собаки Павлова. За кого вообще мечеть-то считают?
Человеком из народа называет себя и безработный Сергей Маслов. За ним никаких политических сил не замечено. Агитация скромна. Раздача листовок на омских улицах. Сергей Маслов думает, что если омичи 17 июня вообще пойдут на выборы, то у него есть шанс.
Мы вот в последнее время выбираем либо между капиталистами, партийцами, директорами предприятий. Эти люди, они, как правило, оторваны от жизни. Ездят в дорогих машинах за затемненными окнами, с включенными кондиционерами. Они проблем-то не знают простого народа. Мы решили попытаться дать людям шанс. И в чем может быть непонимание народа? В том, что вот те люди, которые за меня хотели бы проголосовать, могут успокоиться и в день выборов просто на выборы не прийти. Поехать там, я не знаю, на дачу, на рыбалку.
Основная борьба развернется между представителем партии власти Вячеславом Двораковским и кандидатом от КПРФ Виктором Жарковым. Остальные участники, по мнению доктора исторических наук, политолога Сергея Сизова, создают иллюзию предвыборной борьбы.
Если говорить о том, кто реально имеет шансы на прохождение, то это прежде всего Вячеслав Двораковский. То есть у него уже хорошая стартовая позиция. Реальный конкурент Двораковскому здесь пока не появился, а вот более-менее серьезно может набрать проценты. Это Виктор Жарков. Он тоже является предпринимателем, давно уже связан с КПРФ, с региональным отделением. Его активно поддерживают коммунисты.
Местная оппозиция не планирует бойкотировать выборы. По словам организатора омских акций «За честные выборы», вдохновителя проекта «Гражданин-мэр» Виктора Корба, сейчас идут консультации по определению единого кандидата от оппозиции.
У нас должен быть серьезный единый кандидат, который может составить конкуренцию представителю партии жуликов и воров. Предварительно понятно, что есть интересы к кандидату, выдвинутому яблоком Александру Короткову. Есть интерес к представителю коммунистов, потому что это традиционно такой вот с таким сплоченным электоратом. Но это все будет обсуждаться в течение недели, мы определимся.
За такими выборами не спешат наблюдать. Омичи неохотно вступают в ряды наблюдателей. Зато 50 человек ждут из Новосибирска. Еще столько же может приехать из Москвы. Сейчас формируется десант из других городов. В Омск приедут и представители Лиги избирателей. Об этом сообщила координатор проекта «Гражданин-наблюдатель» в Омске Татьяна Осипова.
Очень сложно у всех с расписанием. Пока вот мы получили подтверждение от Ильи Пономарева и Алены Поповой от ШАЦа, что они смогут точно. Действительно, сейчас в Омске получается, что особой конкуренции нет. Но, с другой стороны, есть задача, чтобы процедура соблюдалась.
За законностью выборов будут следить независимые наблюдатели и наблюдатели кандидатов. Отразится ли это на итоге голосования, станет ясно после 17 июня.
Прозвучал репортаж о выборах мэра Омска корреспондента «Радио Свобода» Анны Жолнирчук. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующем выпуске программы «Время политики» 11 мая передача из цикла «К 75-летию Большого террора в СССР». Беседа с историком Юлией Кантер о деле маршала Тухачевского и его соратников. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дольщики намерены стоять до конца, пока не приедут.
На закрытой для транспорта Пикадилли тысячи лондонцев.
Только Мубарак и Хабиба Аль-Адли, а все остальные как
была такая
виноваты.
Культурная прогулка, ну и, соответственно, обсуждали подготовку.
Речь идет о некоторых достойных сожаления, а также постыдных
событиях. Было принято решение про то, что я не въездной на территорию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».